Мы готовы начать работу. Я с вашего разрешения два слова вступительных скажу. Как вы знаете, у нас проходит Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, конференция, посвященная актуальным проблемам реализации действующего законодательства. И сейчас мы хотели с вами пообсуждать вот новую редакцию земельного кодекса. Для всех напомню, что у нас с 1 марта 2015 года большая часть изменений вступает в силу. И установлены сроки, в течение которого органы государственной власти, органы местного самоуправления вправе управлять и распоряжаться земельными участками по-старому, ну, некие переходные моменты. Поэтому сейчас мы уже готовимся к этой земельной реформе. У нас в материалах есть диски, на которых записана справочная методическая информация, которую нам любезно предоставляла Елена Анатольевна Кодина. Она, к сожалению, не смогла принять участие в нашем мероприятии. Но любезно принять участие в конференции согласился Бутовецкий Алексей Игоревич, я для своих коллег говорю, заместитель руководителя аппарата Комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству, кандидат юридических наук. Он нам расскажет о новеллах земельного законодательства, разъяснит принципиальные изменения и ответит на вопрос. Мы предложили такой формат: 2 часа рабочего времени, из них первый час информация Алексея Игоревича, и второй час мы отводим на вопросы-ответы с тем, чтобы ровно в 17 по нашему и в 14 по Москве закончить эту рабочую встречу. Поэтому, если нет других предложений, коллеги, давайте предоставим слово Алексею Игоревичу. Пожалуйста, Алексей Игоревич.
Да, добрый день, уважаемые коллеги. Слышно нормально, да, меня?
Да, хорошо. Да, хорошо, спасибо.
Слышно нормально? Слышно, да? Ну, тема, значит, у нас действительно сегодня серьезная, как вы ее называете, новая редакция земельного кодекса, ну, может быть, не совсем новая редакция земельного кодекса, но, так скажем, значительные ее части. Главное, конечно, нововведение – это новый порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, который предусмотрен 171-м федеральным законом. Я надеюсь, что, несмотря на большой объем, все с ним детально ознакомились. Может быть, возникли вопросы, которые мы обсудим. Вот. И, возможно, вы уже сталкиваетесь или видите какие-то проблемы, которые могут возникать на практике. Во вступительной части я хочу буквально 2-3 минуты остановиться на еще нескольких федеральных законах. Просто скажу вам реквизиты. Может быть, вы что-то упустили, не посмотрели, не посчитали нужным обратить внимание. Но, тем не менее, есть еще ряд федеральных законов, которые приняты и которые также направлены на совершенствование земельного законодательства в целом или отчасти. Во-первых, уважаемые коллеги, федеральный закон 234 ФЗ от 21 июля 2014 года. Если не видели, посмотрите, этот федеральный закон направлен на совершенствование отношений в области государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля. Его положение вступает в силу с 1 января 2015 года. Там, в частности, реализовано поручение президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета 9 октября 2012 года. Посмотрите, возможно, что с данными новыми механизмами государственного земельного надзора должна повыситься, в принципе, эффективность использования земель. Там, в частности, новые методы вводятся осуществления надзора, такие как, например, административное обследование земельного участка. Второй федеральный закон, на который хочу обратить ваше внимание, также от 21 июля 2014 года, номер 224 ФЗ, это так называемый закон о жилье экономического класса, которым внесены изменения в градостроительный кодекс и в земельный кодекс Российской Федерации. Также этот федеральный закон направлен на выполнение одного из поручений президента Российской Федерации и майских указов. Он направлен на совершенствование и создание условий для строительства жилья экономического класса. Третий федеральный закон тоже от 21 июля, 217 ФЗ. Этот федеральный закон посвящен, значит, арендному жилью. Это внесение изменений в жилищный кодекс, градостроительный кодекс и земельный кодекс Российской Федерации. Там тоже затронуты земельные отношения. Если не видели, обязательно посмотрите. И последнее, возможно, косвенно касается, но тем не менее лично наш комитет и аппарат существенно беспокоит вот новые нововведения в Гражданский кодекс. Это федеральный закон от 5 мая 2014 года, номер 99 ФЗ. Почему обращаю внимание на этот федеральный закон? Он ввел новую систему юридических лиц. И там среди новых юридических лиц, а именно корпоративных некоммерческих организаций, есть такое юридическое лицо, как товарищество собственников недвижимости. Посмотрите, пожалуйста, вопрос интересный, больше теоретический. Мы уже видим серьезные проблемы. Вот он с 1 сентября вступил в силу, но тем не менее мы уже видим серьезные проблемы. Если время останется, я объясню почему. В его применении на практике. И несколько законопроектов, я вам скажу номера, вы можете с ними ознакомиться на сайте Государственной Думы в разделе «Поиск законопроектов», на которые тоже необходимо обратить внимание. Это законопроекты, которые существенным образом влияют на земельные отношения в случае их принятия и реализации, и в целом, наверное, на оборот недвижимости. Первый законопроект – это номер 597-863-6. Вы можете в разделе «Поиск законопроектов» на сайте Думы зайти и посмотреть. Это законопроект о государственной регистрации недвижимости. Вы знаете, что давно обсуждается тема объединения кадастра и регистрации. Вот этот законопроект, в котором как раз эта идея реализована. Посмотрите, законопроект сейчас будет в ближайшее время, он принят в первом чтении, сейчас готовятся поправки. И такой серьезный законопроект, в частности, в законе о кадастре предлагается оставить только правоотношения, связанные с осуществлением кадастровой деятельности, а все, что связано с учетом и регистрацией, перенести вот в закон о регистрации недвижимости. Следующий законопроект принят Государственной Думой во втором чтении, фактически уже практически федеральный закон, 543-929-6, длинное название не буду говорить, так называемый законопроект о комплексных кадастровых работах. Если тоже читали поручение президента по итогам Государственного совета, то сам президент поручил принять меры по законодательному регулированию вопроса массового уточнения границ земельных участков за государственный счет. То есть основная идея этого законопроекта, когда за счет бюджетных средств проводится массовое уточнение границ земельных участков, сведения о которых нет в государственном кадастре недвижимости, или они есть, но сведения о границах отсутствуют. Вот. Тоже посмотрите, законопроект достаточно такой революционный, новая идея, хотя все новое, хорошо забытое старое. Когда-то в 93-м году у нас тоже постановление правительства было, называлось «Об инвентаризации земель населенных пунктов». Ну вот примерно подход вот такой же. Дальше следующий законопроект, на который хочу обратить ваше внимание, это 465-407-6, законопроект о переходе отделения земельной категории к территориальному зонированию. Да, тоже вот этот, можно сказать, революционный законопроект, так называемый об отмене категории. Вот он тоже сейчас внесен в Государственную Думу и буквально вчера обсуждался на заседании комитета. Пока в первом чтении не принят. И еще, наверное, скажу два законопроекта. 313-087. Кто на местах работает, наверное, законопроект важный. Это законопроект о прописке в жилых строениях, которые расположены на садовых земельных участках. Тоже можете посмотреть. Важные садоводы, наверное, часто обращаются в органы местного самоуправления. Вот сейчас законопроект принят в первом чтении, но пока подготовка ко второму чтению затянулась, и пока не могу сказать вот о сроках его принятия. И совершенно недавно у нас внесен правительством законопроект 642-612-6. В нем о совершенствовании в части государственного кадастрового учета. Там, в частности, сделана попытка наделить правительство Российской Федерации полномочиями по установлению перечня объектов, для строительства которых не требуется разрешение на строительство. Да, то есть этот вот разрешить вопрос, который в городском кодексе у нас до сих пор слабо урегулирован. Ну и еще там несколько изменений, на наш взгляд, неплохих, предлагается в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Вот это что я хотел сказать по тем федеральным законам или законопроектам, которые также, по моему мнению, необходимо принимать во внимание, когда мы говорим о сегодняшнем состоянии земельных отношений и отношений в сфере строительства. Вот. Ну, теперь перейдем, наверное, к нашему федеральному закону 171 ФЗ. Не скрою, что уже достаточно много обращений по федеральному закону, по его применению поступает в адрес аппарата и комитета. Разъяснения мы такие даем неоднократно. Если у кого-то есть необходимость получить в письменном виде, значит, можно обращаться в адрес комитета. Мы такие разъяснения предоставим, ну или в адрес Минэкономразвития. Мы, в принципе, совместно с Минэкономразвития работали над этим законопроектом. Значит, основная идея этого федерального закона – это, естественно, совершенствование порядка предоставления земельных участков. Это первый момент. Второй момент – это образование земельных участков. Если вы видели, появились у нас новые статьи в главе про образование земельных участков. И третий момент – это введение новых институтов вообще в земельное законодательство, которые до настоящего времени либо были слабо развиты, либо вообще отсутствовали в земельном законодательстве. Я говорю о возможности заключения договоров мены в отношении земельных участков, находящихся в государственной муниципальной собственности, в отношении использования земель и земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитутов. Это сервитуты, которые можно устанавливать теперь в отношении государственных и муниципальных земельных участков, и безвозмездная передача федеральной собственности, земельных участков, входящих в федеральной собственности, в муниципальную собственность. Вот это новые институты, новые главы, которые появились в земельном кодексе. Значит, что касается образования земельных участков. Если вы посмотрели, коллеги, то статья 11.3 у нас земельного кодекса, которая до сих пор была посвящена образованию земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, изложена в новой редакции. Законодатель пошел по пути перечисления закрытого перечня документов, которые могут являться основанием для образования земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Значит, таких документов законодатель определил три. Да, если вы видели, это проект межевания территории, который утвержден в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Это проектная документация о лесных участках, это, мы помним, лесной кодекс, 69-я статья. И схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Есть также случаи, когда у нас исключительно в соответствии с проектом межевания образуются земельные участки, они перечислены в пункте 3 статьи 11.3 земельного кодекса. На что сразу хочу обратить внимание. Как мы видим, из земельного законодательства, говоря об образовании земельного участка, ушел такой документ, как акт выбора и решение о предварительном согласовании места размещения объекта. Да, достаточно старый институт, который существовал аж в земельном кодексе РСФСР 1970 года, впервые был введен, и там у нас было как раз предварительное согласование, выбор или отвод земельных участков. Потом в земельном кодексе РСФСР 1991 года такой же документ был, затем и в земельном кодексе в ныне действующем. И вот теперь, спустя много лет, законодатель решил отказаться от такого документа, как акт выбора земельного участка. Значит, если необходимо, я назову несколько причин, почему было принято такое решение. Вроде как такой устоявшийся исторический институт, как предварительное согласование места размещения объекта, и вдруг почему-то от него нужно отказаться. Значит, причин этих несколько. Во-первых, правовая неопределенность, которая была допущена в пункте 2 статьи 31 Земельного кодекса. Если вы помните этот пункт, там было написано, что предварительное согласование места размещения объекта осуществляется путем определения, значит, вариантов размещения объекта, выбора, вот, и получения согласований в случаях, предусмотренных федеральными законами. Вот такая редакция пункта 2 статьи 31 была. Так вот, прямое указание на то, что случаи получения согласования должны быть в федеральных законах, оно никак не нашло своего отражения в федеральных законах, собственно. Почему? Ни в одном федеральном законе на сегодняшний день нет указания, что какой-то орган в каких-то случаях должен дать согласование акта выбора земельного участка, согласовать, не согласовать, поучаствовать и так далее. То есть норма в этой части была не реализована в других федеральных законах. Я напомню, последний федеральный закон, который содержал такую норму, это федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В 12 статье до определенного времени существовала норма о том, что выбор земельных участков для строительства осуществляется при наличии, значит, соответствующего заключения Роспотребнадзора. Значит, вот эта правовая неопределенность, она породила такое явление, как начали поступать разъяснительные письма Росприроднадзора, Роспотребнадзора, других органов о том, что в соответствии с их положениями они не уполномочены выдавать такие заключения. Вот, и поэтому не нужно им присылать материалы по выбору земельных участков. В принципе, это действительно соответствует положениям об этих органах. Это первая причина, значит, почему произошел отказ от акта выбора земельного участка. Значит, второй момент, тоже существенный, это некая недосказанность, что ли, в части определения случаев, когда нужно земельный участок предоставлять на торгах, не имея в виду, конечно, жилищное строительство, а когда без проведения торгов. Если вы помните, в пункте 11 статьи 30 Земельного кодекса была норма о том, что предварительное согласование не проводится при размещении объекта, значит, в соответствии с правилами землепользования и застройки и с документацией о застройке. Вот, ну и также там при предоставлении участков гражданину для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства. Но я фиксирую внимание на вот этой формулировке, что акт выбора не нужно готовить, если есть правила землепользования и застройки и документация о застройке. То есть пункт 11 статьи 30. Вот сегодня у нас в градостроительном кодексе понятие документации о застройке не существует. Градостроительный кодекс не знает, что это такое, что это за документация, что в нее входит, как ее готовить и так далее. У нас сегодня есть документация по планировке территории, вы знаете, это проект планировки, проект межевания, градостроительный план. Есть документы территориального планирования и градостроительного зонирования. Все. Никаких других документов, которые можно было бы попробовать применить к этой норме, нет. В частности, судебная практика и Высший арбитражный суд, и Верховный суд неоднократно высказывался об этом, что в принципе здесь имеется в виду как раз та самая документация по планировке территории, а не документация о застройке. Но тем не менее, правовая неопределенность существовала с применением пункта 11 статьи 30 Земельного кодекса, и поэтому непонятно было, вот как разграничить случаи, когда нужно готовить, когда не нужно готовить акт выбора земельного участка. Третий момент, тоже существенный, это такая ситуация, когда у нас есть утвержденные, значит, правила землепользования и застройки, например, где уже у нас отражены территориальные зоны и градостроительные регламенты, да, применительно конкретной территориальной зоне. Вот. И в этой связи непонятно, а какая юридическая природа согласования места размещения объекта какого-либо, который уже предусмотрен градостроительным регламентом или не предусмотрен. Если, соответственно, он не предусмотрен, то даже если получен акт выбора земельного участка, то непонятно, как соотносить такой документ и градостроительный регламент. Вот. Соответственно, если градостроительным регламентом уже предусмотрено размещение этого объекта в этой территориальной зоне, тогда непонятно, зачем готовить акт выбора земельного участка. То есть градостроительный кодекс в этой части четко определяет, какие объекты можно размещать, какие нет. И это все должно быть, в общем-то, написано в градостроительном регламенте. Вот. Поэтому это тоже одна из причин. Еще одна причина, тоже, наверное, важная, по которой значит, институт предварительного согласования места размещения объекта отменен. Исходя из сложившейся судебной практики, я могу привести, значит, это первое решение Президиума Высшего арбитражного суда номер 4224/10. Это еще в 2010 году впервые Высший арбитражный суд высказался по этому поводу. Значит, Высший арбитражный суд, значит, сформулировал такую правовую позицию, что да, если принято решение о предварительном согласовании места размещения объекта, оно не гарантирует лицу, которое получило все согласования, получение земельного участка. Конкретно Высший арбитражный суд в этом решении Президиума сказал, если вы помните, у нас есть пункт 3 статьи 31 Земельного кодекса про информирование населения. Вот, когда осуществляется выбор земельного участка и мы планируем предоставлять земельный участок для строительства, нужно проинформировать население. При этом это делают только органы местного самоуправления поселений. В городских округах такой нормы нет. Вот, по крайней мере, в Земельном кодексе так написано. Так вот, Высший арбитражный суд сказал, что если в процессе предварительного согласования места размещения объекта и информирования населения поступили другие заявки от других лиц, да, то, соответственно, нужно проводить торги по продаже права на заключение договора аренды. То есть, таким образом, любой застройщик, который предполагает получить земельный участок, он подвергается серьезным рискам. То есть, он вложил определенные средства в получение согласований, в проведение кадастровых работ, и в дальнейшем при информировании населения вдруг поступили какие-то другие заявления. Вот. Мы в аппарате такую, в принципе, позицию Высшего арбитражного суда, и МИНЭК с нами согласился, мы ее, естественно, не разделяли, потому что мы считаем, что это противоречит пункту 5 статьи 30 и статье 32 Земельного кодекса, где четко указано, что решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием для дальнейшего предоставления земельного участка без проведения торгов. То есть высший арбитражный суд, в общем-то, сказал, что просто это будет справедливо, если в этом случае будут проводиться торги. Но, в принципе, норму материального права-то никто не отменял. И вот мы не соглашались с этим. Мы не соглашались также еще по той причине, что у нас получается, что эта норма работает только в поселениях, а в городских округах не работает. То есть не совсем это тогда до конца справедливо, что у нас на территории разных муниципальных образований по-разному применяется земельное законодательство. Но, тем не менее, судебная практика и высший арбитражный суд, которого ныне не существует, но, тем не менее, высший арбитражный суд еще в 4 решениях повторял эту же правовую позицию и, значит, своими решениями указывал на необходимость проведения торгов. Вот. Но, тем не менее, значит, что касается образования земельных участков, еще хочу обратить ваше внимание, что закрытый перечень, да, у нас теперь случаев. У нас ведь до настоящего времени очень было много документов, на основании которых можно было образовывать земельные участки. Ну, схема расположения земельного участка, понятно, что она являлась документом, на основании которого можно образовать земельный участок. Она была самостоятельным основанием, да, если мы земельный участок предоставляли по статье 34 Земельного кодекса для целей, не связанных со строительством, или по статье 12 закона о крестьянском фермерском хозяйстве, там тоже на основании схемы мы образуем участок. Она могла являться приложением к акту выбора земельного участка по пункту 5 статьи 31 Земельного кодекса. У нас также можно образовывать земельные участки вот до 171 закона на основании проекта межевания. Это, я напомню, есть у нас норма, часть 2 статьи 6 закона о введении в действие градостроительного кодекса, где мы говорим о том, что под многоквартирными домами в застроенных территориях можно образовывать участки только на основании проекта межевания. У нас еще были некие такие переходные документы. Если вы помните, пункт 4 статьи 28 федерального закона о доводческих и всех прочих объединениях, там, значит, написано, что на основании описания, подготовленного самим гражданином, можно образовать участок. И, конечно, лесные участки, это вот проектная документация о местоположении лесных там и так далее участков. Это 69-я статья лесного кодекса. То есть вот очень много у нас было документов, на основании которых можно было образовывать земельные участки. Теперь вот таких документов 3. Значит, обращаю ваше внимание, появилась статья 11 прим. 10 земельного кодекса, которая посвящена только схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Здесь есть вопросы, как готовить, кто готовит схему расположения земельного участка и в каких случаях. Я обращаю ваше внимание, что здесь в статье 11.10 реализовано поручение президента, тоже по результатам Госсовета. Президент говорил о том, что необходимо дать возможность заинтересованным лицам, гражданам и юрлицам, самостоятельно образовывать участки для дальнейшего выставления на торги. Так вот, сегодня у нас в статье 11.10 такая норма реализована. То есть здесь у нас теперь есть возможность гражданину или юридическому лицу обратиться, подготовить схему и обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка на торгах. Единственное, эта норма не реализована в населенных пунктах. Долго очень было, большая была дискуссия на эту тему, и решили, что все-таки инициативные торги в населенных пунктах пока, наверное, вводить преждевременно. Вот, потому что все-таки, наверное, населенные пункты должны в большей мере подчиняться документации по планировке территории, а не вот, и решили пока не вводить образование земельных участков на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Важные моменты какие? Что, если вы помните, у нас до настоящего времени никаких требований к форме схемы и к содержанию схемы ни федеральным законом, ни законодательством субъектов, хотя, например, в Самарской области есть закон Самарской области о схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Вот. Но, тем не менее, федеральный закон ни сам не устанавливал никаких требований к схеме, не уполномачивал ни субъекты, ни муниципалитета такие схемы утверждать и формы таких схем. То есть саму схему мог утвердить муниципалитет, а вот форму ее разработать, по идее, не мог. Но, тем не менее, муниципалитеты как-то справлялись с этим, они принимали примерные формы, сами утверждали формы, которые они считали обязательными для того, чтобы применять на территории муниципального образования конкретного. Вот. Но сейчас в статье 11.10 появились полномочия правительства Российской Федерации не правительства, а уполномоченного органа, в данном случае это Министерство экономического развития, по разработке схемы, формы схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, которая, в общем-то, должна быть обязательна для всех. Сейчас проект схемы, в общем-то, в высокой стадии готовности, мы его тоже обсуждаем совместно с Минэком, и к 1 марта, естественно, соответствующий приказ Минэкономразвития выйдет. Вот. При этом схему можно готовить как в форме электронного документа, так и в форме документа бумажного. Вот, это на усмотрение заявителя. Кроме того, в пункте 16 статьи 11.10 появился перечень оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, которого, в общем-то, до этого не было. У нас с вами такой некий переговорный процесс в части схем расположения и в части актов выбора был. То есть никаких оснований для отказа федеральные законы не предусматривали ни в выборе земельных участков, ни в утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане территории. Теперь, значит, в пункте 16-м статьи 11.10 такие нормы появились. Значит, в каких случаях можно и нужно отказать, значит, в утверждении схемы расположения земельного участка. Вот. Единственное, я могу сразу сказать, может быть, немного забегая вперед, если кто-то дочитал до переходных положений, то у нас в переходных положениях, значит, в статье 34 171 закона, это уже вот после 350 страницы, вот, начинаются переходные положения, и там есть такая норма, что субъекты Российской Федерации могут в течение 2016 года, то есть за 1 января 2016 года, утвердить основание, самостоятельно установить основание для отказа в утверждении схемы, которая будет действовать в течение 5 лет. То есть у субъектов вот на 5 лет есть такое, такая возможность установить дополнительное основание для отказа в утверждении схемы, для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов и на торгах. То есть субъекты могут этим пользоваться. Но эти законы должны быть приняты вот не позднее 1 января 2016 года. То есть не так много времени. То есть с 1 марта 2015 до 1 января 2016 субъекты могут воспользоваться вот этой нормой, либо не воспользоваться. Вот. То есть у субъектов есть здесь некие пока полномочия, вот, хотя и временные, но тем не менее на 5 лет могут они ими воспользоваться. Следующий момент касаемо главы, целой у нас главы про предоставление земельных участков. И сразу вот статья у нас 39 прим. 1. Не знаю, все ли обратили внимание, вот по практике проведения семинаров вижу, что далеко не все обратили внимание на концептуальные изменения, которые произошли в части оснований возникновения прав на земельные участки, находящиеся в госимущественной собственности. О чем я говорю? Сейчас у нас, чтобы земельный участок был предоставлен в аренду или в собственность за плату, требуется сначала принять или в безвозмездное срочное пользование, требуется принятие решения о предоставлении земельного участка, после чего заключается соответствующий договор купли-продажи, аренды или безвозмездного срочного пользования. Как вы видите, исходя из пункта 1 статьи 39 прим. 1, у нас решение теперь принимается только в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное бессрочное пользование. В остальных случаях решение не принимается о предоставлении, то есть сразу заключается договор. Подход объясняется тем, что если в дальнейшем возникают гражданско-правовые отношения в виде заключения договора, то есть то решение не принимается, поскольку правоотношения сторон регулируются этим договором. Вот. Как с этим работать, сейчас мы посмотрим. То есть обычно мы в решении писали, во-первых, кому предоставляется участок, какой участок, на какой срок, если это аренда, за какую плату, если это купля-продажа. Вот. Ну и, в принципе, вот такие основные базовые моменты. Вот. Но все эти правила нам удалось, по нашему мнению, сформулировать в земельном кодексе, как это определить без решения. Вот. Если вы посмотрели и поняли вот принцип этой работы хорошо, если нет, сейчас мы на них подробно остановимся. Значит, законодатель пошел по пути разграничения напрямую в земельном кодексе случаев, когда нужно проводить торги, а когда не нужно. Причем этот перечень закрытый. То есть никаких дополнительных решений, там субъекта или муниципалитета, как сейчас, если вы помните, у нас есть пункт 1.1 и пункт 1.2, подпункты значит, статьи 30 Земельного кодекса, которые наделяют субъектов и муниципалитетов значит, утвердить перечень случаев, когда участки только на торгах предоставляются. Ну а теперь законодатель отказался от этой нормы и использует другой подход, что напрямую в Земельном кодексе написано, когда предоставлять на торгах, когда без торгов. Значит, здесь, в общем-то, эти нормы 39.3 статьи, 39.5 и 39.6 – это продажа без торгов, собственность бесплатно и в аренду без торгов. Все сформулированы исчерпывающим образом. Значит, подход был такой, что, во-первых, из разных федеральных законов, значит, в земельный кодекс погружены случаи, когда земельный участок предоставляется без проведения торгов, ну, например, в отношении садоводов, огородников и дачников без проведения торгов предоставляются земельные участки, образуемые, значит, из общего участка, значит, для садовой, огородной и дачной предоставляются членам объединения без проведения торгов, а земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, предоставляются самому объединению, в собственность бесплатно. Вот. То есть это пример такой, что из федерального закона другого, значит, здесь появился случай предоставления земельного участка без проведения торгов. Значит, но есть и новые случаи предоставления земельных участков без проведения торгов, которые до сих пор были неизвестны. То есть законодателю, то есть появились некие новые полномочия в данном случае у субъектов Российской Федерации и у муниципалитетов. Ну, например, в статье 39.6 мы видим в пункте 2 статьи 39.6, где закрытый перечень случаев предоставления земельных участков. Здесь их аж 32 случая, когда без проведения торгов предоставляются участки. Мы видим, например, что у нас земельные участки для дачного хозяйства предоставляются теперь юридическим лицам на торгах. В отличие от сегодняшней действующей нормы, от пункта 1 статьи 14 федерального закона о садоводческих, огороднических и дачных объединениях граждан, то есть сегодня у нас дачное строительство для юридических лиц, подчеркиваю, перешло полностью на торги. Причем в таких торгах могут участвовать не только некоммерческие организации, но и любые иные юридические лица. Вот, то есть дачное хозяйство приобрело такой некий коммерческий оттенок, в принципе это в регионах очень распространенная практика. Вот, и теперь вот дачники, их объединения приобретают земельные участки на торгах. Подчеркиваю, первоначально образуемые земельные участки после проведения торгов предоставляются без проведения торгов в дальнейшем. Значит, здесь также появились новые нормы, например, мы разграничили, что земельные участки для личного подсобного хозяйства за пределами границ населенных пунктов, то есть полевые участки, помните, да, у нас разграничение в законе о личном подсобном хозяйстве, статья 4, так вот полевые участки теперь предоставляются без проведения торгов, это подпункт 19 пункта 2 статьи 39.6, а вот приусадебные земельные участки предоставляются в предварительной публикации по статье 39 прим. 18. Ну вот. То есть это вот некие примеры, вы, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с перечнем случаев, когда предоставляют земельные участки без проведения торгов. Все иные, значит, на торгах. Что здесь появилось еще интересного? Значит, обращаю ваше внимание, пункт 3 статьи 39.6, где разрешился вопрос о заключении новых договоров. Помните, у нас сегодня такая норма есть в пункте 3 статьи 22 земельного кодекса, что арендатор земельного участка по истечении срока действия договора имеет преимущественное право на заключение нового договора, за исключением случаев, предусмотренных статьями 35, 36 и 46. То есть, если, как говорится, при прочих равных условиях арендатор имеет право преимущественное заключить новый договор. Вот. У нас возникло, особенно в последнее время, с учетом сложившейся судебной практики, возникли большие вопросы с применением данной статьи, поскольку там звучит некое преимущественное право. Да? То есть, я напомню, у нас еще есть 621 статья Гражданского кодекса, где есть преимущественное право на заключение договора на новый срок. То есть в гражданском на новый срок, в земельном новый договор. Ну, будем считать, что примерно это одно и то же, но тем не менее и там преимущественное право. Так вот, с природой преимущественного права у нас возникли большие трудности, в том числе исходя из сложившейся судебной практики. Во-первых, если это право преимущественное, получается, что как-то нужно обозначить преимущество перед другими лицами. Так вот, еще в 2002 году, аж 12 лет назад, появилось информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда номер 66, аж 2002 года, о некоторых вопросах, связанных с арендой, значит, оно называлось, в котором было указано, что преимущественное право можно реализовать только при условии наличия доказательств передачи этого имущества третьему лицу. То есть о чем говорит Высший арбитражный суд? о том, что можно заключить новый договор только при условии, что этот земельный участок был предоставлен другому лицу после этого. И тогда можно перевести в судебном порядке на себя права и обязанности по этому договору. Вот это такая позиция. Спустя аж 9 лет с момента выхода информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда появился 73-й пленум. Если вы видели, от 17 ноября 2011 года, значит, о некоторых вопросах, связанных с применением Гражданского кодекса, положением Гражданского кодекса об аренде, там появилась, значит, такая позиция Высшего арбитражного суда, что в случае, если первоначально земельный участок предоставлялся на торгах, то и новый договор нужно заключать на торгах. Вот. Это вот прямо из пленума вот такая норма появилась. Да. То есть у нас возникает, сразу возникают вопросы, а как же вот если, например, мы по 214 закону привлекли денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, но за период действия договора аренды дом не построили, как же в дальнейшем тогда на торгах предоставлять участок, если вроде как участок по 214 закону попал в залог. Вот. Так вот, теперь в пункте 3 статьи 39.6 мы дали случаи, когда можно заключить договор новый, причем мы не использовали понятие «преимущественное право». Если вы видите, в пункте 3 написано «имеет право на заключение нового договора аренды без проведения торгов». То есть мы ушли от преимущественного права и прямо указали, что новый договор заключается без проведения торгов. Но при наличии определенных условий, в том числе эти условия следует из того, как первоначально был предоставлен земельный участок и в какой срок нужно подать заявление о заключении нового договора. Вот такой подход, в общем-то, был использован. Посмотрите еще раз пункт 3 статьи 39.6. Разрешен вопрос с заключением новых договоров по истечению договоров старых. Вот. Никакого преимущественного права там теперь нет. Вот. Есть право заключить договор на новый срок. Значит, новый договор, извиняюсь. Значит, важным является у нас статья 39.8, где реализованы нормы о особенностях договора аренды, находящегося в государственной муниципальной собственности. Значит, что можно отнести к особенностям? Во-первых, чрезвычайно важное положение пункта 8 статьи 39.8, как определить срок договора аренды. Помните, мы раньше срок с вами писали в постановлении. Да, мы писали «предоставить такому-то, такому-то земельный участок на срок такой-то, такой-то». Вот. Теперь мы уходим от постановления, у нас напрямую в земельном кодексе появляются нормы, как определить срок, значит, договора. Общий подход такой. Если земельный участок предоставляется без проведения торгов, то, соответственно, срок выбирает заявитель в пределах максимального и минимального срока, указанного в пункте 8. Например, здесь написано, что земельный участок предоставляется на срок до 49 лет для размещения линейных объектов. Да? То есть вот в пределах этого срока лицо, которому предоставляется земельный участок для размещения линейного объекта, выбирает самостоятельно. То есть лицо обращается в заявление и пишет: «Прошу предоставить на 3 года». Предоставляется на 3. «Прошу предоставить на 48,5», значит, предоставляется на 48,5. Если же земельный участок предоставляется на торгах, тогда, соответственно, срок указывается в извещении о проведении торгов. То есть какой срок указали, на такой срок и заключается договор аренды. Вот это концептуальный подход, новый. Потому что у нас до настоящего времени вообще не был урегулирован вопрос, а как определить срок действия договора аренды без проведения торгов в каждом конкретном случае. Как определить, предоставлять земельный участок на 3 года или на 2 года и 360 дней, или там на 1 год, или на меньше года. То есть у нас вот никаких таких норм, которые позволяли бы четко отвечать на вопрос, что вот для строительства магазина я предоставляю на 3 года, для строительства фабрики на 10 лет, а для какого-то другого строительства, значит, на 15. Таких норм не было. Вот теперь, в общем-то, нормы эти у нас появились, пункт 8 статьи 39.8. Значит, важный еще момент подчеркну, это пункт 13, у нас появились некие особенности заключения договоров аренды земельных участков, которые находятся в границах зон с особыми условиями, в охранной зоне, например, линейного объекта. Значит, условия такого договора должны содержать требования то есть возлагаю на арендатора обязанности по обеспечению допуска лиц, которые обслуживают этот объект или его эксплуатируют, на этот земельный участок. Эти требования обязательные по включению в договор аренды земельного участка. Значит, важный момент тоже, пункт 17 статьи 39.8, запрещено вносить изменения в договоры аренды земельных участков, которые заключены на торгах. То есть здесь есть некий в части вида разрешенного использования. Значит, то есть, что хотел сказать законодатель? Если земельный участок предоставлен на торгах под определенную цель, да, там строительство жилищное, коммерческое и так далее, вид разрешенного использования поменять нельзя в дальнейшем. Конечно, у нас возникает вопрос, но мы, в общем-то, здесь согласились с судебной практикой, у нас возникает вопрос, а как же быть вот с нормами, которые у нас сегодня в градостроительном кодексе, если вы помните статью 37, и у нас есть еще с вами пункт 2 статьи 7 земельного кодекса, помните, там написано, правообладатель земельного участка вправе выбрать любой вид разрешенного использования из тех, предусмотренных зонированием. То есть возникает вопрос, а как же нам соотнести одно с другим? Вроде как здесь запрещено менять вид разрешенного использования по участкам, которые в аренде находятся, и вот с теми нормами, где правообладатель вправе выбрать вид разрешенного использования. Значит, позиция такая по этому вопросу, почему все-таки эта норма нашла отражение и в законе, и здесь судебная практика нас поддержала. Если хотите, реквизиты могу назвать вам некоторых решений. Значит, решение Президиума Высшего арбитражного суда от 25 июня 2013 года, номер 1756/13. И второе, определение Верховного суда, совсем свежее, от 10 сентября 2014 года, номер 18-КГ, Константин Георгий, 14-95. Значит, что сказала судебная практика и с чем мы согласились? Что вот это право по выбору видов разрешенного использования, оно не является абсолютным. То есть это некий административный инструмент, который не умаляет наличие гражданско-правовых обязательств. То есть когда арендатор и арендодатель договорились в рамках договора аренды использовать земельный участок для определенной цели, то вот это вот право выбора не может собой подавить вот эту вот договоренность. То есть нужно понимать, что есть не только право выбора вида разрешенного использования, но и есть гражданско-правовые обязательства в рамках договора аренды, которые никто не отменял. Вот. Именно поэтому вот в этих решениях высших судов вы можете посмотреть, такая норма, в общем-то, реализована. Дальше, значит, у нас статья 39.10 появилась. Это случаи предоставления земельных участков на праве безвозмездного пользования. Кстати, если вы заметили, коллеги, у нас до 1 марта безвозмездное срочное пользование, с 1 марта безвозмездное пользование. Такой больше технический момент, но тем не менее это приведение в соответствие с гражданским кодексом, который не знает права безвозмездного срочного пользования. Вот, в статье 39.10 несколько важных моментов появилось. В частности, обращаю ваше внимание на подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10, в соответствии с которым субъекты Российской Федерации вправе определить перечень муниципальных образований, в которых земельные участки для крестьянского хозяйства и для личного подсобного хозяйства предоставляются на праве безвозмездного пользования на срок 6 лет. И если вы посмотрите, эта норма прямо связана со статьей 39.5, про собственность бесплатно, которая говорит о том, что если на протяжении 5 из этих 6 лет гражданин использует по назначению этот земельный участок, то есть фермер или лицо, которому предоставили земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, такой земельный участок можно приобрести в собственность бесплатно. То есть появляется некий инструмент привлечения граждан вот, так сказать, в сельскую местность. Да? То есть можно приобрести бесплатно земельный участок, 5 лет ничего не платить, значит, использовать его для личного подсобного хозяйства или крестьянского хозяйства, после чего земельный участок можно приобрести в собственность бесплатно. Следующий пункт, подпункт 7 в этом же пункте, Здесь тоже важный момент, что субъекты еще вправе определить перечень не только муниципальных образований, в которых можно предоставлять участки, здесь уже для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, но и перечень специальностей, то есть граждан, которые могут такие земельные участки бесплатно получить. То есть, таким образом, это вопрос привлечения там, молодых специалистов или граждан по конкретной специальности работающих. Также, например, если учитель приезжает в сельскую местность и субъект сказал, что в своем законе, что вот учителя имеют право безвозмездно получать земельные участки, соответственно, учитель может получить безвозмездно участок, 5 лет его использовать бесплатно, после чего получить в собственность бесплатно. То есть вот такая норма 39.10 появилась, некие такие социальные вопросы решающие. Значит, важный момент, значит, переходим к торгам. Торги тоже у нас, так сказать, важный момент. 39.11 статья. Здесь, если вы посмотрите, в пунктах 3 и в пунктах 4 разделены случаи, когда проводится аукцион по инициативе заинтересованного лица, то есть гражданина или юридического лица, или по инициативе органа, то есть уполномоченного, либо органа местного самоуправления, либо органа госвласти. Вот. В данном случае разница существенная. Разница существенная в том, что если торги проводятся органом, тогда орган оплачивает кадастровые работы и вот эти вот все возникающие расходы. А если по инициативе гражданина или юрлица, тогда гражданин или юридическое лицо оплачивает эти кадастровые работы. Причем, если эти торги проиграны этим лицом, ему никакие расходы не возмещаются. То есть некие риски возникают у граждан и юридических лиц на эту тему. То есть, когда гражданин инициирует торги, он должен понимать, что он должен будет оплатить кадастровые работы, и в случае, значит, проигрыша эти денежные средства возмещены ему не будут. Это напрямую написано в статье 39.11. И то есть у нас возникает вот этот вот у нас раньше, я знаю, что многие муниципальные образования, субъекты практиковали вот такую идею, в своих законах писали, возмещаются расходы или не возмещаются. То есть в регионах была разная практика. Вот. Но теперь вот в земельном кодексе законодатель разрешил этот вопрос, что не возмещаются. Если останется время, объясню тоже, почему там большой анализ правоприменительной практики был проведен, прежде чем вот эта норма родилась. Что еще из нового для аукционов? Естественно, если вы помните, у нас сегодня земельным кодексом до 1 марта регулируется только порядок проведения торгов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства, а все остальные участки предоставляются торгов на основании 708-го постановления правительства. Вот. Теперь у нас, соответственно, весь порядок проведения торгов в земельный кодекс помещен, то есть с 1 марта 808-е постановление будет отменено. Вот. Оно не будет действовать, и порядок весь в земельном кодексе. Значит, что из нового, на что необходимо обратить внимание? Во-первых, в пункте 8 статьи 39.11 появился закрытый перечень случаев, точнее не случаев, а оснований для отказа, то есть когда земельный участок не может быть предметом аукциона. Да, то есть на практике тоже у нас сегодня нет четких, значит, указаний, когда земельный участок нельзя предоставить торгов. Вот, и такая некая правовая неопределенность у нас все время по этому поводу возникает, а можно предоставить, а нельзя. Вот. Ну вот в данном случае 19 аж оснований, когда нельзя предоставить земельный участок, выставить его на торги. Вот. То есть момент важный, то есть если основание не попадает, если вот, мы начинаем рассуждать, что можно ли конкретный участок выставить на торги, и такого основания нет в этих 19 пунктах, то участок, значит, нужно продавать торгов. Вот. Но не будем забывать, что на 5 лет, напоминаю, субъекты могут установить дополнительные основания для отказа. Вот. Здесь в пункте 39.11 тоже появилось некое новшество с определением начальной цены аукциона. Формально сейчас у нас подход единственный, да, для того, чтобы провести торги, мы должны обратиться к оценщику, определить, значит, стоимость рыночную или рыночную стоимость права на заключение договора аренды, потом проводить торги. Сегодня у нас в пунктах 12 и 14 статьи 39.11 использован другой подход. Сегодня у нас сам орган, то есть муниципалитет или орган госвласти, выбирает по кадастровой стоимости продавать участок Но кадастровая стоимость должна быть нормальной, то есть определена не позднее, чем 5 лет назад. Вот. Или рыночную стоимость. То есть почему такая норма родилась? Проанализировав региональную практику, мы столкнулись со случаями, когда очень низкий оборот недвижимости в регионах или в муниципалитетах, и затраты на оценку превышают доходы, которые получаются от предоставления земельных участков, ну или сопоставимы. Таким образом, этой нормой мы хотели дать право выбрать муниципалитетам, то есть если у них очень низкий оборот недвижимости, и там они предоставляют там, 10 участков в год, то нет смысла проводить оценку и проводить торги на оценку. Достаточно можно продать по кадастровой стоимости или заключить договор по проценту от кадастровой стоимости, если это договор аренды земельного участка. В целом, важный момент появился, это 39.12, непосредственно само проведение аукциона. И здесь у нас в 39.12, если вы посмотрите, есть подпункт 4, пункта 8, который говорит о неком реестре недобросовестных участников аукциона. Если граждане или юридические лица после того, как они были признаны победителями аукционов, уклонились от заключения в дальнейшем договоров, соответствующих купли-продажи или аренды, таких случаев тоже достаточно много на практике, то, соответственно, они помещаются в этот реестр. Сейчас у нас разрабатываются соответствующие нормативные акты по поводу этого реестра, но, тем не менее, к 1 марта, я думаю, они выйдут. Вот. И то есть, если в этом реестре находятся сведения об этом лице, то в течение года это лицо не имеет права быть соответственно, допущенному проведению аукционов. То есть, не имеет права получить земельный участок на аукционе. Вот это важный момент, который, так сказать, направлен на борьбу с теми самыми случаями по недобросовестным участникам аукциона, которые просто участвуют, потом отказываются что-либо заключать, какие-либо договоры. Значит, статьи 39.14 и 39.15 посвящены предоставлению земельных участков без проведения торгов. Здесь, в общем-то, подробно расписан порядок, со сроками и с процедурами, в каком случае, как предоставлять земельный участок. В частности, например, даны ответы на такие вопросы. А нужно ли уточнять границы земельного участка перед предоставлением, если сведения об участке есть в кадастре недвижимости, но местоположение его границ не соответствует нормативным требованиям. В частности, в статье 39.14 у нас теперь в пункте 1 прямая норма, что прежде чем предоставить участок, нужно уточнить его границы. Потому что до этого времени мы встречались со случаями, когда предоставляют участки без границ. На сегодняшний день это, в общем-то, не нарушение, потому что прямого указания в земельном кодексе нет. Но с 1 марта потребуется уточнение границ в случае, если сведения о местоположении границ отсутствуют в государственном кадастре недвижимости. В статье 39.15 появилось некое новое понятие со старыми словами. Предварительное согласование предоставления земельного участка. Это совершенно не то, что сегодня предварительное согласование места размещения объекта. Это некое решение, которое говорит о том, что нужно сделать, чтобы получить земельный участок, если земельный участок не сформирован. Да? В частности, это решение говорит о том, что нужно предварительно уточнить границы земельного участка, чтобы его приобрести в дальнейшем. Обращаю ваше внимание, у нас сегодня очень много случаев, когда мы не знаем, как ответить на вопрос. Обращается гражданин за предоставлением земельного участка для индивидуального жилищного строительства. А земельный участок отнесен к категории земель сельскохозяйственного назначения. По идее, ему нужно, конечно, отказать в предоставлении этого участка, потому что использование земель сельскохозяйственного назначения не допускается для индивидуального жилищного строительства. Но он же может этот земельный участок получить для индивидуального жилищного строительства после перевода, то есть включения в границы населенного пункта и изменения вида разрешенного использования. И вот здесь получается, как мы с гражданином диалог построим? То есть нужно ему объяснить, что он должен сначала перевести, поменять вид разрешенного использования, а потом прийти за предоставление. Так теперь такие скользкие моменты, тонкие, решаются через решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Посмотрите, пункт 10 статьи 39.15, там написано, что решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, которое предстоит образовать, должно содержать условия, переводы из одной категории в другую земельного участка и изменение вида разрешенного использования в случае, если, значит, вид и категория не соответствуют целям, которые заявил гражданин. То есть это важный момент, достаточно прозрачно указывающий гражданину, что нужно сделать, еще раз возвращаемся к этому, чтобы земельный участок был предоставлен ему в аренду. Статья 39.16. 25 аж у нас получилось оснований для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов. Если вы помните, сегодня у нас в пункте 4 статьи 28 Земельного кодекса есть только основания для отказа в предоставлении земельных участков в собственность. Основания для отказа в предоставлении земельных участков в аренду, в безвозмездное пользование, постоянное бессрочное пользование у нас нет в Земельном кодексе, и в принципе поэтому некая правовая неопределенность тоже присутствует. Так вот, вот здесь в статье 39.16 теперь у нас основания для всего. Основания для отказа в предоставлении земельных участков без проведения торгов. Здесь есть некие юридические основания, да, например, что гражданин не относится к льготной категории граждан, которые имеют право на получение земельных участков без проведения торгов. Кстати, по поводу льготников, если вы видели, предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, попало у нас в статью 39.5, как и сейчас, собственность бесплатна. Вот. И у нас еще появился, извините, я не остановился просто на этом, у нас появился подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса, где написано, что граждане, имеющие право на первоочередное или внеочередное получение земельных участков, в соответствии с федеральными законами, имеют право получить однократно в аренду земельный участок без проведения торгов. При этом размер арендной платы в соответствии с статьей 39.7 не должен быть выше размера земельного налога. Вот. Вы, наверное, знаете, часто сталкиваются на практике регионы и муниципалитеты с нормами, например, закон о социальной защите инвалидов, статья 17, где написано, что, значит, инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, имеют право на внеочередное получение земельных участков. При этом не написано ни в собственность, ни в аренду. То есть некая неопределенность в этой норме существовала, которая, в общем-то, попытался разрешить в 2008 году Верховный суд Российской Федерации, который сказал, что при предоставлении земельного участка инвалиду в собственность за оплату торги не проводят. Вот. Но, тем не менее, значит, и еще одна норма, я напомню, у нас есть пункт 12 статьи 15 закона о статусе военнослужащих. У этих лиц тоже, значит, там при определенных условиях возникает право на внеочередное, первоочередное получение земельного участка без проведения торгов. Вот для этих категорий граждан, вот теперь по пункту 14, пункту 2, статьи 39.6. Однократно, без торгов в аренду и размер арендной платы не выше ставки земельного налога. Вот это для этих граждан. Следующий момент, тоже важное положение, статья 39.18. Статья 39.18 посвящена неким особенностям. Особенностям предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, но только при усадебных участках в границах населенных пунктов, садоводства, дачного хозяйства и крестьянского фермерского хозяйства. Значит, в принципе, концепция этой статьи такая же, как сегодня пункт 3 статьи 30.1 Земельного кодекса. То есть после того, как поступает обращение заявителя, необходимо опубликовать сообщение о приеме заявлений о предоставлении этого земельного участка и в случае поступления двух и более заявлений проводить торги по продаже права на заключение договора аренды. Какие отличия? Во-первых, конечно, сюда попали фермеры. Да? Сегодня я напомню вам, что у нас по статье 12 закона о крестьянском фермерском хозяйстве проведение торгов в случае предоставления земельных участков фермерам не требуется, хотя у нас есть, я обращу ваше внимание, разная судебная практика по этому поводу, в частности, высший арбитражный суд давно придерживался позиции о том, что торги не нужно проводить, что соответствовало статье 12. Если интересны, я реквизиты определения высшего арбитражного суда назову. Это определение от 9 сентября 2013 года 78-65-13. Значит, в этом определении высший арбитражный суд говорит, что предоставление земельных участков для крестьянского фермерского хозяйства осуществляется без проведения торгов, без публикации. То есть, в принципе, понятно, у нас в законе о КФХ именно такое написано. Но 15 октября 2014 года Верховный суд Российской Федерации в своем определении продемонстрировал иную позицию. Посмотрите, это решение, определение Верховного суда номер 308-ЕЭ Эдуард Сергей 14-12-22. Здесь Верховный суд сказал, что если две заявки, можно и торги провести. То есть такая нехорошая у нас тенденция появляется, что с прекращением деятельности Высшего арбитражного суда Верховный суд начинает пересматривать некоторые правовые позиции Высшего арбитражного суда. Конечно, в таких изменениях судебной практики тяжело достаточно работать и муниципалитетам, и регионам, ну и, соответственно, и законодательной власти, потому что мы, естественно, тоже должны на судебную практику в некотором роде ориентироваться. Тем не менее, значит, статья 39.18, обращаю ваше внимание, что все-таки у нас предоставление земельных участков вот для этих видов, которые я перечислил, ИЖС, ЛПХ, наземных населенных пунктов, сады, дачи и крестьянско-фермерское хозяйство осуществляется с предварительным опубликованием информации, значит, в интернете и в печатном издании о приеме заявления о предоставлении земельных участков. Поступает две заявки, проводим торги. Значит, что изменилось концептуально? Если вы помните сегодняшнюю редакцию пункта 3 статьи 30.1, то в случае поступления двух заявок мы проводим торги по продаже права на заключение договора аренды. Так вот теперь, с 1 марта, при поступлении двух заявок орган сам выбирает, проводить торги по продаже права на заключение договора аренды или по продаже земельного участка, то есть собственность продавать. Это определяет орган сам. Вот. То есть это то, что изменилось концептуально. Ну и, конечно, по дачникам и садоводам тоже у нас существовала до сих пор некая правовая неопределенность. Значит, как...